Аллилуйя. Здравствуйте, возлюбленные. Давайте встанем на наши святые ноги, будем прославлять нашего Господа, потому что Он достоин всей славы. Спасибо Тебе, Господь, за этот чудесный день, за то, что Ты, Господь, нас любишь безусловной любовью. Мы благодарим Тебя за Иисуса, дорогой Отец, за то, что мы, Господь, благодаря Тебе получили спасение, Твою любовь. Спасибо Тебе. Все это для Тебя, наш дорогой Бог. Все для Тебя. Аллилуйя, аллилуйя. Давайте, возлюбленные, будем прославлять. Бог сейчас смотрит на сердце. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Славим Тебя.
Молите Бога Небес, молите Бога Небес, молите все.
Тебя, за Духа Святого. Мы благодарим Тебя, дорогой наш Отец. Мы славим Тебя. Аллилуйя.
прославляем Тебя нашими устами, Господь. Наши сердца, они расположены в Твоем направлении, Боже. Во имя Иисуса Христа прошу Тебя, покрой сейчас нас, покрой сейчас эту атмосферу своей любовью. Во имя Иисуса Христа, Господь Бог, давай свои откровения в жизни каждого человека. Бог мой, во имя Иисуса Христа, я прошу Тебя, благослови сейчас это время. Благослови во имя Иисуса Христа каждого человека. Кирабасату лурима ката, лара на Бог, Боже, ты лара басатай. Эй, Бог, вот у лара на Бога, сату, лара басата, лара байката, лара Бог. Эй, бама ката, лара макете, кирара басату лурима басатай. И все любящие нас скажут ему «Аллилуйя!»
«Аллилуйя!»
«Амен!»
«Амен!»
«Аллилуйя!» «Аллилуйя!» Присаживайтесь в церковь. «Аллилуйя!» Рад всех приветствовать. Сейчас проиграем это слово о жертве. Слово о деньгах. Деньги это власть. Власть со знаком плюс или власть со знаком минус. Амен. И в чьих руках деньги сосредоточены, те интересы они и осуществляют. Тех людей интересы они и осуществляют. То есть деньги в руках беззаконников, они творят, они насаждают беззаконие. Они утверждают на земле беззаконие. То есть логично, если человек он не живет по каким-то морально-нравственным нормам, то, соответственно, он начинает их финансировать, например, в развитие каких-либо баров, развитие и открытие новых алкогольных магазинов, в легализацию наркотиков. Например, я сегодня иду мимо центрального рынка, и я вижу, как, например, молодой человек свободно торгует наркотиками, и его никто не запрещает, потому что люди, которые стоят за этим, они 100% их не волнуют, там никакие такие морально-нравственные устои вообще, которые должны быть, и они спокойно инвестируют и распространяют наркотики, и никто это не запрещает даже делать. Вот, а соответственно, наоборот, если деньги сосредоточены в руках праведников, то на земле утверждается правда, на земле утверждается справедливость, то есть на земле утверждается добро. И как я уже сказал, деньги осуществляют интересы тех, кто ими владеет. То есть у кого деньги, тот и осуществляет власть. Амен. За все в этом мире отвечает серебро. Нам это пишет Библия. И если мы инвестируем в себя, если мы инвестируем в свои силы, инвестируем в свои финансы, если мы сейчас говорим именно о жертве, о деньгах в Божье, то, соответственно, мы утверждаем Божье на этой земле. Аминь. И мы даем развитие различным церковным программам, если мы жертвуем, если мы финансируем, инвестируем в себя в церковь, мы даем развитие церковным программам. А церковная программа – это всегда Божья программа, 100%. То есть я убежден в этом, что они направлены на благо. И мы должны быть жертвенны ради Иисуса Христа, и мы должны вкладывать все свои усилия, мы должны применять усилия, усердие в рост и развитие церкви. Церкви Иисуса Христа на этой земле, в этом городе. Амен. Написано в Библии Матвея, можете не открывать, Матвея 5:14-15, там написано, что мы свет мира, и не может укрыться город, стоящий на вершине горы. И зажегшую свечу ставят на подсвечники, она светит во всем доме. Иисус в этом месте говорит именно о церкви, и говорит он о нас, что мы должны светить, мы должны иметь какую-то власть, мы должны заявлять о себя в этом городе, чтобы иметь какое-то влияние, чтобы осолять общество. Мы должны быть во главе, а не во хвосте. Амен. Поэтому мы должны, как единое тело Христово, финансировать свои силы, в церковь. Мы должны вместе как-то гореть для этого, мы должны вместе совершать дела, которые заповедовал нам Иисус. И меня очень впечатляет вообще первоапостольская церковь. Она меня как бы, она меня даже заводит, потому что эта церковь, она, мне кажется, это идеал церкви. Мы должны равняться вообще на первоапостольскую церковь, на церковь первого века. В этой церкви люди были настолько жертвенны, что они просто продавали свои имения, раздавали всю свою прибыль, приносили к ногам апостолов, они своими финансами покрывали нужды ближнего своего, они спонсировали миссионерские какие-то программы, они инвестировали в евангелизацию, и именно поэтому Евангелие за какие-то несколько десятков лет оно достигло своих масштабов, что оно, в принципе, распространилось по всему миру, тогда населенному миру. Вот, и поэтому я считаю, что нам нужно подражать именно вот первоапостольской церкви, и там, не знаю, никакие предания, никакие старцы, они не должны нас просто сбивать с пути, они не должны являться для нас авторитетами какими-то. Мы должны в первую очередь смотреть в Писание и равняться по Писанию. Ни одна революция и вообще ни одна программа, она не будет, она не начнется без денег. Если нет денег в церкви, то, соответственно, нету распространение Евангелия. Соломон однажды сказал, что мудрость бедняка, его и мудрость бедняка никто не будет слушать. Амен. И мы должны подражать первоапостольской церкви, еще раз повторюсь, во всем. В конце концов, Писание нам говорит, что вообще в нашей жизни, в моей жизни, в твоей жизни это все вообще принадлежит Богу. Всякое благое даяние написано, оно исходит от отцов светов. И все, что мы имеем, оно просто не наше, оно принадлежит Господу. И в нашем, так, и всякое семя, то есть всякое семя, я сейчас говорю о, ну, в широком смысле этого слова, все то, чем мы можем послужить на пользу обществу, на пользу церкви, на пользу семьи, ближнего своего, всякое семя, оно должно приносить плод. Мы должны научиться его отдавать, мы должны научиться сеять, мы должны научиться покрывать нужду ближнего. В конце, ну, как бы я хочу вот еще прочитать местописание, давайте его вместе откроем в подтверждение вот этих слов. Это 1 Коринфянам 10 глава 24 стих. О том, что нужно покрывать нужды ближнего своего. И в силу вообще нашей адамовой сущности, в силу нашей природы эгоистичной, то есть нам это очень сложно делать, потому что своя рубашка все-таки ближе к телу, и каждый заботится он по большей части о своем, но это нам нужно получить на уровне откровения, чтобы Бог, он реально изменил наше мышление, изменил наше сердце в этом направлении. 10 глава, 24 стих. Там написано: «Никто не ищи своего, на каждой пользы другого». Амен. Тут Павел у нас, будучи исполненный Духом Святым, он как раз таки говорит, что мы должны искать пользы ближнего своего, пользы другого, мы должны приносить пользу в этом обществе, 100%. Мы должны помогать друг другу, мы должны покрывать нужды друг друга. И когда мы научаемся, когда мы уже действительно начинаем жить вот жизнью даятеля, можно так сказать, потому что Библия нас этому учит, тогда мы получаем удовольствие от жизни, 100% по своему опыту. Я знаю, что когда я, например, каким-то образом могу покрыть нужду ближнего своего, и это я делаю, то внутри я получаю огромное удовлетворение. Я получаю свидетельство, что я угодил Богу, что я просто смог помочь, и это действительно здорово. То есть, не знаю, я думаю, многие испытывали это, когда они помогали какому-то другому человеку в своей жизни. Вот. И поэтому сейчас я призываю каждого, ну, взять свою жертву и посеять в Царство Небесное. Амен. Да. Я молюсь, чтобы Дух Святой действительно производил в нас работу, он действительно менял наш менталитет, чтобы мы действительно научились жить жизнью даятеля. Давайте молиться сейчас за эту жертву. Аллилуйя, церковь, помогите на иных языках помолиться. Аллилуйя, кида макасанго, лори вака, пара, пара, аллилуйя, лима макапура, мама шеру, лори баба санго, лори баба кетвера, лори баба санго, лори баба санго, лори баба санго, лори баба санго,
еще раз всех приветствую. Знаете, сегодня такое необычное служение. Насти нет. Да, аллилуйя. Ну это не важно по сути. То есть, может и нет каких-то инструментов, может нас сегодня еще очень мало, знаете, но я знаю одно, то, что если ты пришел сюда, если ты хочешь что-то получить от Бога, и нужно достаточно всего лишь открыть свое сердце, и все. И Бог придет на желание. И давайте сейчас поклонимся Господу. Я не знаю, как-то приготовь свое сердце, попроси у Бога что-нибудь, пусть Он совершит сегодня что-то в твоей жизни во имя Иисуса Христа. Аллилуйя, давайте начнем молиться церковь. Аллилуйя. Кида ла бака туру ма кацая. Аллилуйя. Я слышал тайный тот аккорд, играл Давид, и слышал Бог. Затих минор, воспрял мажор, король творит молитву, аллилуйя. 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 Поет тебе Господь. Аллилуйя. Обмана в истине ревнуя, но даже если это ложь, представь пред Богом песен все ж, смогу промолвить только аллилуйя. Поклоняемся Тебе на этом месте, Боже. И мы говорим Тебе, что Ты свят. Свято имя Твое, Господь. Святый Бог. Аллилуйя. Кей, щита рабу. Поверьте, сделал, что сумел. Все успел, чего хотел. Во правду верил и верил, рискуя. Вернется путь, но Господу в глаза взглянуть смогу я лишь со словом аллилуйя. Yeah.
мы прославляем Твое имя, Иисус. Ты святой, Ты праведный. Слава Тебе, Господь.
Аллилуйя.
Аллилуйя.
Аллилуйя, Господь. Дух Святой, мы пришли сюда во имя Твое, во славу Твою. И Бог наш, мы хотим, чтобы Ты открылся нам, как никогда-никогда не открывался. Мы хотим Тебя познать. Мы хотим, Господь, познать Твои пути. Мы просим Тебя, Господь, омой наши глаза. Мы хотим видеть, Господь, что Ты видишь. Мы хотим ясно видеть наше будущее. Видеть, Господь, омой глаза, Господь, наши ноги. Мы хотим, Господь, ходить Твоими путями. Мы хотим идти туда, Господь, куда Ты нас посылаешь. Мы не хотим идти, Господь, туда, где нас не ждут. Мы не хотим, Господь, идти туда, где Тебя нет. Мы хотим, Господь, идти туда, где Ты есть, где есть слава Твоя, где есть помазание Твое. Господь, мы просим Тебя, омой наши уши Своей святой кровью, чтобы мы, Господь, ясно слышали Твой голос. И никогда, Господь, мы не могли бы его перепутать с другим голосом. Во имя Иисуса Христа. Господь, открывайся нам, Господь, в разных сферах. Открывайся нам, Господь, как Отец. Открывайся нам, Господь, как обеспечитель. Открывайся нам, Господь, как целитель, как обеспечитель. Аллилуйя, мы хотим, Господь, видеть Тебя всяким. Мы хотим, Господь, познавать Тебя в разных, Господь, сферах. Аллилуйя, Господь, мы просим Тебя, чтобы слава Твоя, она была здесь. Чтобы слава Твоя, она была в нашей жизни. Чтобы слава Твоя, она была в наших делах. Чтобы слава Твоя, она была, Господь, в наших детях. Чтобы слава Твоя, она пребывала здесь, Господь, и прославлялась имя Твое во всех наших делах. Мы, Господь, пришли сегодня, мы открыли свои сердца, мы поклоняемся Тебе, мы открываемся Тебе, Господь, чтобы Ты наполнил нас, Господь, и чтобы мы шли, Господь, и проповедовали.
Только самые стойкие, да?
Самые избранные.
Избранные, да. Но знаете, вот помните, наверное, что есть такое, когда кто-то не пришел на день рождения и говорят, ну, нам, значит, больше достанется. Да? Есть такое? И на каждое, мне кажется, что на каждое собрание Бог отмеряет какую-то славу, Бог отмеряет какое-то помазание, Бог отмеряет какое-то благословение. И если кто-то не пришел, ну, значит, нам больше достанется. Аминь. И сегодня, знаете, как много раз мы в жизни делаем выбор. И есть выбор, который мы делаем, например, один раз в жизни. Это выбираем себе спутника жизни. Все, наверное, знают, что спутника жизни выбирают один раз. Аминь. И это мы делаем один раз в жизни. Есть выбор, который мы делаем несколько раз в жизни. Это, например, ну, купить квартиру. Ну, получается, за жизнь несколько раз ты покупаешь квартиру и делаешь выбор несколько раз. Там, или машину. Ты не меняешь ее каждый день или каждый месяц. Ты ее меняешь несколько раз, и ты делаешь выбор, какую купить себе машину. Но есть выбор, который мы делаем каждый день. Даже когда ты идешь в магазин и хочешь купить молока или хлеба, ты делаешь выбор, какое тебе купить. 3,2%, 2,5% или там 6%. И ты делаешь выбор. Даже когда ты подходишь на остановку и подходят два автобуса, и ты тоже делаешь выбор, в какой сесть. То есть, может быть, один переполнен, но он идет прямо до твоего места, другой более пустой, но он чуть-чуть подальше. И ты делаешь выбор. И у нас вот недавно произошла авария, все, наверное, знают, да? Саша с Настей попали в аварию. И знаешь, когда ты садишься в машину, ты тоже делаешь выбор, пристегнуться или не пристегнуться. И парадокс в том, что мы знаем, что многие вещи негативные в нашей жизни мы можем предотвратить, но мы почему-то этого не делаем. Ведь каждый знает, что ремень при аварии, при серьезной аварии, он большая вероятность того, то, что ты будешь спасен, то, что ты не покалечишься, но кто пристегивается? Вот я почему-то не пристегиваюсь. Вот здесь все пристегиваются или не все, когда садятся? Но не все. Вот. И это выбор. И благодаря тому, что Настя сделала правильный выбор, она осталась жива. Ведь если бы она не пристегнулась, то в лучшем случае она осталась бы калекой на всю жизнь. Потому что она, ну, скорее всего, вылетела бы через лобовое стекло. Потому что удар был на ее сторону. И Саша, почему у Саши такие легкие, как бы, последствия? Потому что, ну, скорее всего, то, что он пастор, и по благодати Божьей он спасен. Это такое, был такой, как бы, боковой такой, касательный, не касательный, но под таким градусом, что он спокойно просто вылетел в этот...
Соседнее окошко.
В соседнюю форточку, да. И, грубо говоря, он отделался, ну, легким испугом. Настю же спасло то, что она, когда села, она все сделала правильно. Она просто пристегнулась и отделалась таким, ну, небольшим переломом, который через 2 недели заживет, и все, и она будет так же дальше бегать и скакать. И мы делаем выбор. Мы делаем выбор каждый день. Мы делаем выбор в месяц. И мы делаем какие-то важные выборы. И самый главный выбор – это когда предлагают Евангелие, когда предлагают Иисуса Христа. И слава Господу, что мы сделали этот выбор. То есть здесь находящиеся когда-то в жизни сделали свой выбор и отдали свою жизнь Иисусу Христу. И это правильный выбор. Аминь.
Аминь.
И выбор. Как правильно сделать правильный выбор? Ведь за неправильным выбором есть последствия. И ладно, если ты купил не то молоко или сел не на тот автобус. Ты можешь пересесть на другой автобус, ты можешь пойти и купить обратно другое молоко. Но если ты сделал какой-то серьезный выбор в своей жизни и сделал его неправильный, основной два таких, несколько выборов, которые могут привести к плохим последствиям, это то, что ты не выбрал Иисуса Христа, это то, что ты не выбрал себе какое-то служение и отказался, и ты сделал неправильный выбор своей второй половины. Это
очень сильные такие, очень такие выборы, которые нужно сделать правильно, чтобы потом, впоследствии, не мучиться всю свою жизнь. Ведь если ты не сделаешь правильный выбор, ты будешь мучиться. Те люди, которые не сделали неправильный выбор в религии, они не приняли Иисуса Христа, может быть, сейчас они и не мучаются, но мы все знаем, что впоследствии это будет очень плачевно. А те люди, которые делают неправильный выбор, спутники, они просто-напросто мучаются всю жизнь, вымаливая у Бога то, чтобы Бог изменил этого человека, и то, чтобы все-таки была какая-то гармония в семье. И знаете, многие люди не задумываются о этих последствиях, о последствиях, которые наступают вследствие неправильного выбора. И в жизни есть очень таких много моментов, когда очень тяжело сделать выбор. Вот первый пример, это смотрели фильм, когда китайский или японский фильм, когда было землетрясение, и там женщина, мать, у нее двое детей, и они оказались под завалом. И чтобы спастись всей семье, об этом и не могло быть и речи. То есть она могла спастись сама, и она должна была спасти, ну, только одного ребенка. А они обои маленькие, там, по 3-4 года. И представляете, какой тяжелый выбор спасти только одного ребенка. То есть один ребенок останется. Тяжелый очень такой выбор, сложный. Или, например, вот приводили пример такой, внематочная беременность. Тоже сделать выбор, прервать беременность или не прервать. Тоже выбор, который очень сложный. И это те, ну, такой выбор, который нельзя просто так подойти к решению этой проблемы. Или выбор второй половины. Это тоже такой очень серьезный выбор. Потому что вот сейчас есть очень много людей, которые спорят, я даже сам спорил с многими, о том, что можно ли жениться после того, как ты женился во Христе Иисусе, после развода. Вот ты женился, развелся, и можно ли опять жениться? Но я на 100% убежден, что нельзя, потому что в Библии написано, и женился один раз, все. Или моли Бога, чтобы Бог его изменил или вернул, или жди его смерти. Потому что когда человек умрет, ты как бы сбросил себе эту ответственность, и тогда ты можешь жениться заново. Вот один случай, только смерть, когда ты можешь заново жениться. Во всех остальных случаях ты не можешь. Поэтому не надо вообще торопиться и думать, что увидел кого-то, и все, это мой шанс, это единственный случай, и тому подобное. И знаете, неправильный выбор может покалечить всю твою жизнь. Был такой случай, что один парень к другому подошел и сказал то, что пойдем, там за углом мужик, говорит, бухой, присел, рядом барсетка. Идем, говорит, это, там нужно только подбежать, нужно только схватить эту барсетку и убежать. Ну, из тех присутствующих в прошлой жизни, наверное, так бы и сделали, правильно? И, в принципе, здесь, ну, ничего сложного нету, да? И последствия, как бы, не такие уж и серьезные, если даже тебя поймают. И этот человек, у него был выбор, пойти с ним или не пойти. И он пошел с ним. И они подбежали, и так получилось, что тот, который его позвал, он как-то стороной все это обошел, а тот, который пошел с ним, он взял эту барсетку, но откуда-то не возьмись, появился его товарищ, мужика, который сидел. Завязалась драка, и тот парень, который решил все это сделать, он нечаянно убил обоих. Вот так получилась драка. Те пьяные, там кто-то достал нож, и, может быть, была где-то плане самообороны, и получилось что? Что тот, который его позвал, потом впоследствии его даже не, он даже не фигурировал в суде. Он с ним договорился, что лучше одному, ну действительно, лучше одному, нежели группа, но те, кого он убил, были очень, у них были очень такие серьезные родственники. И приговор по делу этого суда, он шокировал многих и очень сильно шокировал этого человека, который их убил. Было приговор пожизненное заключение. И представляете, из-за неправильного выбора, который вроде бы как бы и не сулил такие последствия, он поломал себе всю жизнь. Из-за этого выбора уже 100%, что в лучшем случае он выйдет из тюрьмы лет через 50. Но он не выйдет ни через 5, ни через 10, ни через 15. Просто неправильный выбор и сломана вся жизнь. И правильный выбор, как правильно сделать правильный выбор? Когда я покаялся, для меня не было проблемой сделать выбор, служить или не служить, ходить в церковь или не ходить в церковь. Как-то я сразу понял то, что это правильный выбор служить, это правильный выбор ходить в церковь. И для меня не составило труда принять этот выбор. Но я знаю, когда я сам был руководителем реабцентра долгое количество времени, 4 года, и я видел, что для многих братьев и сестер, которые проходят первый этап, для них очень сложный этот выбор – остаться, начать служить, либо уйти. Для родителей, для них прям это тоже такой сильный, сложный выбор – ходить в церковь или не ходить. Они вроде пока… Ребенок находится в реп-центре, ходит, но потом почему-то не ходит. Это выбор. И вот здесь важно сделать выбор, правильный выбор. Служить, не служить, ходить, не ходить, то или иное. И почему людям так сделать трудно правильный выбор? Вот, например, братьям и сестрам, почему трудно сделать выбор, служить или не служить? Потому что мы все хотим успеха. Все хотят успеха. Аминь. Все хотят успеха. И глядя на возможности центра, на то, что ты делаешь в центре, кажется, этот успех где-то там, далеко-далеко-далеко. Он такой недосягаемый, ты его никогда не достигнешь. А охота же сейчас, охота же сразу. Тем более ты после центра, после реабилитации набираешься сил, тебя вдохновляют, у тебя какие-то мысли, какие-то, ну, энергия, и ты думаешь, все, я сейчас переверну этот мир, я добьюсь этого успеха, аминь. Но вот здесь именно важно сделать правильный выбор. И вот слава Господу за то, что вот у нового поколения есть видение. То есть у Алексея Пронькина, у Алексея Ледяева есть видение о том, чтобы... Все знают видение Алексея Ледяева? Не все, да? О том, чтобы новое поколение стало матерью тысячи церквей, о том, что восстановление Скинии Давида – это собрание, где будут большое-большое количество людей поклоняться, и христианское правительство. У Алексея Пронькина есть видение. Одно из главных видений – это 100 церквей за 5 лет. И в нашей церкви есть видение. Вот оно было, да? Что, вот, прочитаю. Снятие зала для проведения богослужения, приобретение музыкальных инструментов, развитие структур, евангелизм, прославление, домашние группы, реабилитация, учебные процессы, основы веры и приглашение старшего пастора Алексея Пронькина. И это все видение, оно уже выполнилось. И знаете, вот это видение, оно дает нам силы, дает нам стремление к чему-то стремиться. Ведь мы, вот все с вами, это мы результат видения. Что когда-то было это видение, что
у Алексея Ледяева, что будет новое поколение матерью 1000 церквей. То, что у Алексея Пронькина есть видение 100 церквей за 5 лет. И вследствие этого Саша принял это видение, приехал сюда. У него появилось свое видение, и все мы с вами результат этого видения. И когда мы стали результатом уже этого видения, мы можем стать еще больше. То есть мы же понимаем, что сейчас на данный момент всего лишь 300 церквей. И будет еще 700 церквей. И понимаете, что каждый из нас может стать таким же епископом, как Тищенко или как Гельманов. Что каждый из нас может стать таким же евангелистом, как Дима Макаренко. Что каждый из нас может стать таким же старшим пастором нашим, Алексеем Пронькиным. Аминь. Что кто-то из нас может стать таким же Ефремочкиным, или Захаренко, или Настей Харитоновой. Правильно же? Или же стать координатором центров, таким как Вадим Харитонов. Мы же прекрасно понимаем, что они всю оставшуюся работу не смогут делать сами. То есть потребуются новые люди, потребуются новые личности. И каждый сможет это сделать. Но только это процесс. И сейчас я вам покажу, что почему вот на данном этапе, когда мы принимаем, например, решение, сделаем выбор, служить или не служить, почему не сразу видно этот успех, и почему этот успех немножко нужно время для приобретения этого успеха. Давайте откроем, а посмотрим мы это на примере Давида. Давайте запишите сначала. Это 1 Паралипоменон 29.38. 1 Паралипоменон 29.38. И второе местописание, это 2 Евреям 6.12. 2 Евреям 6.12. Почему мы посмотрим это на жизни Давида? Сейчас. Нет, не первый Паралипоменон, я ошибся. Первое местописание неправильно записал, но почему на жизни Давида? Потому что в Писании написано, что Давид умер в старости, насыщенный днями, в славе, в богатстве. В общем, он умер, ну, счастливый. Смертью, что ли, так сказать.
29-28. Первый Паралипоменон.
Да?
29-28, да.
Вот, молодец. Сейчас прочитаю тогда. Да, и умер в доброй старости, насыщенной жизнью, богатством и славой. И воцарился Соломон, сын его. И он умер, и после него еще и сын воцарился. И второе местописание, это 2 Евреям. Ну, к Евреям, да, не 2 Евреям. 6 глава, 12 стих. «Дабы вы не обленились, но подражали тем, которые верой и долготерпением наследуют обетование». Аминь. То есть мы должны брать примеры. И первый принцип, почему при правильном выборе успех не приходит сразу, это быть верным в малом. Аминь. И запишите два местописания. Это Первое Царство 17.28 и Первое Царство 17.28 и второе это Лука 16.10. Вот, 17.28. «И услышав Елиаф, старший брат Давида, что говорил он с людьми, и рассердился Елиаф на Давида, и сказал: «Зачем ты сюда пришел, и на кого оставил немногих овец тех в пустыне? Я знаю высокомерное твое и дурное сердце твое, ты пришел посмотреть на сражение». И из этого местописания видим, что впоследствии мы уже знаем, что Давид стал мужем по сердцу Богу, Давид стал очень успешным царем. Но из этого местописания мы видим, что у Давид был кем? Пастухом. И пастухом, он не был пастухом какой-то огромного стада, там, где было тысячи там, овец или верблюд. Из Писания мы видим, что зачем ты сюда пришел, на кого оставил немногих овец. То есть верность в малом – это первый шаг к твоему успеху. Через в Новом Завете, вы первый царь закладочку сделайте, Лука 16:10, написано, что верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. То есть это принцип. И для достижения успеха мы не сможем не пройти через это. Нам нужно будет пройти через это. Только когда ты научишься быть верным в малом, ты сможешь быть верным и во многом.
Аминь.
Аминь. И второй принцип – это быть верным в чужом. Вот в Первом Царстве, 16 глава, 21 стих. Первое Царство, 16:21. «Пусть Господин наш прикажет слугам своим, которые пред тобой, поискать человека, искусного в игре на гуслях, и когда придет на тебя злой дух от Бога, то он, играя рукою своей, будет успокаивать тебя». И здесь говорится о том, что кем Давид был. Он был пастухом, он был играл на гуслях, он был оруженосцем, он не был даже воином, солдатом, он был оруженосцем. И когда ты будешь верным в чужом, когда ты научишься быть верным в чужом, тогда только Бог сможет тебе доверить что-то свое. И это два принципа, которые, без которых ты не сможешь обойтись. Это два принципа: быть верным в чужом и быть верным в малом. Ты не сможешь стать верным во многом, верным в своем, в чем-то большем, если ты не прошел через это. Недавно смотрел проповедь Алексея Пронькина. Как называется? Всему своя голова.
У каждого своя голова.
У каждого своя голова. Ну, здесь как бы все свои, здесь все смотрят, да, проповеди Алексея Пронькина. И он приводил примеры со стаканами. Помните? И вот тоже я хочу пример привести подобный, что вот вы все же знаете, что вот если взять банку, там литровую, двухлитровую или трехлитровую, и резко налить в нее кипяток, что будет?
Лопнет.
Она лопнет. И успех – это как кипяток. То есть успех – это серьезная ответственность, это тяжелый труд. И кажется, что успех – это так легко и так просто. Но знаешь, когда придет успех, ты должен быть готов к этому успеху. Потому что если ты не готов к этому успеху, этот успех тебя он разорвет. Это произойдет то же самое, что с банкой от кипятка. Она лопнет, так же и ты лопнешь. Потому что многие в бизнесе, они просят, чтобы пришло что-то новое, пришло что-то успех какой-то, новые клиенты. Но и пока ты не научишься общаться с этими клиентами, пока ты сам не пройдешь вот это все, как нужно правильно это делать, или, как, например, взять реп-центр. Если ты только его начал, и ты: «Господь, пусть тут будет
50 человек. Если они сразу придут, 50 человек, они же тебя разорвут, эти 50 человек. Правильно же?
Да.
Если ты не создашь свою команду, если ты не будешь знать, как управлять 10 человеками, 20, 30, 40, 50, если ты это все не пройдешь, если ты на своем опыте это все не проделаешь, ну, ты же не сможешь это управлять этими 50. Просто получится, из реп-центра получится дача, где каждый будет делать, что захочет. Ну так же, так. Так же и когда в бизнесе, если пришел сразу тебе какой-то большой успех, то навряд ли ты справишься с этим. Произойдет то, что, казалось бы, хотелось, чтобы все наладилось, пришел достаток, и произойдет то, что этот успех тебе в долги еще вгонит, и все. Потому что это ответственность, это успех, это то, что нужно уметь, чем нужно уметь управлять. И вернемся к выбору. Правильно сделать выбор. Давайте запишем 4 принципа, по которым нужно, как нужно сделать правильный выбор. На что нужно основополагаться, чтобы сделать правильный выбор. И первый принцип – это принцип прислушивания к советам. Вы знаете, что совет – это самый дешевый способ продвижения вперед. Это самый дешевый. То, что тебе и этот совет тебе может дать любой человек. Даже твой враг может дать тебе совет, который поможет тебе продвинуться вперед. Вот Насти здесь нету, но она сейчас работает вместе со мной. И если я ее куда-то посылаю и там говорю: Настя, надо сделать вот так и так. И она приходит, например, нужно сдать документ, чтобы написали там, печать дали, ну и второй дубликат тебе отдали. И она приходит, и если что-то идет не так, то раньше было как? Она что-то сделает потом. Я говорю: а зачем ты так сделал? Ну, я думала, что так надо сделать. Или что-то не, опять неправильно сделать. Но я не подумал, что надо что-то сделать. И когда возникает такая ситуация, что мы что-то делаем и идет не так, самый простой способ – это просто попросить совета. Аминь же. За это же никто не ударит. За это никто не ударит. Просто позвонил и сказал: а что дальше? А как? То есть и совета, ну, тут еще надо понимать, что совет нужно, если ты выбираешь себе мужа или жену, или как бы ты уже женат, и какая-то у тебя проблема в семье, что не надо идти за советом, кто уже развалил свою семью, потому что он тебе даст совет только, ну, скорее всего, как развалить, а не как восстановить. И давайте запишем местописание. Это 1 Царств, 25 глава. 1 Царств, 25 глава, 32. Вот, 33. И благословен разум твой, и благословлена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови и отомстить за себя. Аминь. Если вы почитаете всю главу, вы увидите, что Давиду дала совет Авигея. Простой совет. И вследствие этого совета Давид сделал правильный выбор. И он говорит, что благословен разум твой и благословлена ты за то, что ты теперь не допустила меня идти на пролитие крови. То есть нужно правильно относиться к советам, нужно прислушиваться к советам. Аминь.
Аминь.
Второй принцип. Принцип быть ведомым Духом Святым. Это 1 Царств, 23 глава. Второй стих.
И вопросил Давид Господа, говоря, «Иди ли мне, и поражу ли я этих филистимлян?» И отвечал Господь Давиду, «Иди». И всякий выбор, когда мы делаем... Конечно, не надо вопрошать Господа, когда ты идешь за молоком. «Господи, а какое мне молоко купить? 2% или 3%?» Или, «О, Господь, пришли 2 автобуса, ты отошел в сторонку. Господи, на 69-й мне сесть или на 96-й? И пока ты вопрошал, оба автобуса ушли». То есть здесь, ну, нужно подходить тоже с мудростью. Ну, естественно, что когда ты делаешь какой-то очень серьезный выбор в своей жизни, обязательно нужно спросить у Господа, а что Господь думает о том, об этом выборе. И ты должен четко услышать, не так, знаешь, как тебе показалось, что да, Господь, как бы, ну, вроде бы, знаете, вот, когда меня добивают ответы, особенно у госслужащих, ну, сейчас очень много хожу там в налоговую, в пенсионку, и у них спрашиваешь, а как вот так должно быть, а они отвечают, по-моему, я думаю. Я говорю, зачем мне по-вашему, или зачем мне, как вы думаете, мне нужно так, как должно быть, как прописано в законе, чтобы потом, когда я сделал ошибку от того, что как вы думаете, или как вы считаете, мне потом пришли какие-то штрафные санкции. Я говорю, посмотрите, пожалуйста, и ответьте, как должно быть. И чтобы мы когда попросили у Господа, не получилось так, что ты сделал выбор какой-то, и выбор оказался неправильный, и потом тебя спрашивает кто-то, ну ты спрашивал Господа? Да, спрашивал. Что Господь ответил? Ну я думаю, что Он сказал «да». То есть, или мне кажется, что ты уже спросил, получил ответ, начал делать, и ты думаешь, ну мне кажется, что Господь сказал «да». То есть здесь нужно, ну, лучше подождать, ну четко услышать «да» или «нет». Потому что, как мы, я приводил пример, неправильный выбор, он может сломать всю твою жизнь. И дождись, пока Господь тебе, ты не то, что здесь дождаться, да, немножко дождаться, но тут нужно самому услышать четко, да или нет. Аминь. Третий, это принцип осознания ошибок. И первое местописание, это 1 Царств 15:19. Не открывайте, я вам прочту. А 19:20, да. «Зачем же ты не послушал голоса Господа и бросился на добычу, и сделал зло перед очами Господа, и сказал Саул Самуилу, я послушал гласа Господа, и пошел в путь, куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитинского, Амалика истребил». И если вы читали эту историю о том, что здесь говорится о том, что Саул пошел на войну, все, войну выиграл, но Бог ему сказал, что нужно сделать так и так. Но Саул не сделал так. Он пренебрег словом Господа. И потом, когда ему пророк Самуил начал это выговаривать, и он начал делать то, что делаем многие мы. То есть, когда мы сделали что-то неправильное, и с нас спрашивают потом, то мы начинаем что делать? Оправдываться. Мы начинаем... Ну вот я подумал, ну вот я же пошел, ты же меня туда послал. Но понимаете, чем отличался Саул от Давида? И вот второе местописание запишем. Это 2 Царств, 12 глава. «И сказал Давид Нафану, согрешил я перед Господом, и сказал Нафану Давид, и Господь снял с тебя грех, и ты не умрешь». Здесь тоже история о том, что Давид согрешил. И когда Нафан пришел его обличить, и когда ему сказал, что ты не прав, Давид не стал оправдываться, что я сделал это потому, да потому, я сделал это, такие были обстоятельства, я было, сделал это, потому что такая была ситуация. Он просто сказал, да, я согрешил. И тем самым Саул, когда начал оправдываться, он получил что? Что Давид, что Бог отверг дом Саула, Бог отверг Саула. А что сделал Давид? Он согласился на это, он признал свою ошибку и получил благоволение в глазах Господа. Бог и Господь снял с него грех и не умрешь. Аминь. И четвертый принцип – это наличие пастора. Знаете, что все мы имеем пастора, аминь. Но знаете, у некоторых есть свое отношение к пастору. То есть некоторые люди ходят в церковь, ходят, но они пренебрегают пастором. То есть они, такая позиция, сам себе на уме. Я самый умный, да я знаю, да что он может мне рассказать. Да я уже прошел огонь и воды. Я уже там, большая привилегия и благодать, что вот в наших церквях, в принципе, человек, Бог может поднять там за 2-3 года и сделать человека пастором. И есть люди, которые уже долгое количество времени в церкви, там 5, 10, 15 лет. И можно подумать, что ну я 15 лет в церкви, ну что он мне может сказать? Тем более, как бывший наркоман. И здесь нужно понимать, что все-таки Бог по-особенному относится к пасторам, не как ко всем. Потому что, во-первых, пастор, наверное, это самая такая привилегированная работа. И как бы мы хотели и как бы не хотели, Бог больше открывает пастору, чем нам. Бог больше говорит ему, Бог больше ему что-то открывает. И мы все... Мы больше получаем, наверное, если мы хотим это получать, мы больше получаем от пастора. То есть мы можем получать от личных молитв, мы можем много получать от чтения Библии, но в большей степени в нашу жизнь говорит пастор. Потому что каждое воскресное служение Бог что-то говорит пастору, чтобы пастор сказал нам. И через его уста мы слышим ответы на свои вопросы. Мы слышим то, что нам нужно для продвижения. Мы слышим то, что Бог хочет сказать нам. И здесь нужно понимать, что пастор, здесь нужно слушать своего пастора. Давай мы откроем 2 Царство, 12 глава. Это с 1 по 13. Это Нафан, он был пастором Давида, и он ему сказал о том, что Давид согрешил. И Давид что сделал? Он послушал своего пастора. Хотя он в то время обладал такой властью, он был царь, он мог пренебречь. И если читая Ветхий Завет, мы знаем, что есть местописание, где когда не помню, где написано, но суть в том, что за какие-то слова пророков их побивали даже цари. И что сделал Давид? Он прислушался к своему пастору, и он поступил, и тем самым он спас и себя, и весь свой дом на многие-многие роды. И вот здесь нам нужно понимать, что нам нужно слушать своего пастора. Нам нужно слышать его, нам нужно принимать от него. Ведь хорошо, когда он что-то вдохновляет нам или говорит хорошее, это легко принимать. Но когда он начинает резать по больному, это неудобно, это неприятно, этого неохота слышать. Кажется, что пастор вообще, не о том, сегодня стал не той с ноги, вот на меня наехал или еще что-то. Вы понимаете, что вот именно, что если в эти моменты мы будем принимать пастора как посланника, как то, что Бог хочет нам сказать, мы будем расти в этом и будем возрастать. Ведь и не важно, сколько лет пастору, не важно, какое его прошлое, не важно, какое у него образование, это все-таки слуга Господа, и Бог говорит через него. Аминь. И на этом мы завершим, и сейчас мы помолимся, как раз и последний принцип — это наличие пастора, и мы сейчас помолимся, чтобы Саша в ближайшие там 2-3 дня его выписали, чтобы Настя выздоровела, и чтобы мы, руководствуясь этими принципами, мы принимали правильные, мы делали правильный выбор. Мы делали тот выбор, который приведет к нас успеху. Мы будем делать тот выбор, что если ты делаешь выбор себе спутника жизни, ты 7 раз отмеришь, но 1 раз отрежешь. Ты 7 раз отмеришь и 1 раз скажешь «да, действительно». Ведь многие рисуют себе образы, там, парни, там, девушек, парней, и потом появляется какой-то парень, и они обволакивают его в этот образ, но он не является этим образом. И кажется, что то, что ты какой образ вообразила, обволокла его, и то, что он есть, да, сам, на самом деле такой, но впоследствии это может оказаться и не так. И поэтому здесь нужно, правда, действительно 7 раз отмерить, но 1 раз сказать «да». И еще вот по поводу наличия пастора. Есть такой пастор, забыл, как его зовут, фамилия Витюк, в Нижневартовске, это «Слово жизни». И вот он рассказывал такую историю. Они построили здание, и, в общем, они немножко за... Ну, от незнания, не знаю от чего, одну сторону дома, фундамента, у них получилось на спорной стороне. И их сосед подал на них в суд. И у них начались судебные процессы. И здесь, и как бы они хотели сразу решить мирно, говорят, ну продайте нам там буквально там сколько-то метр, какой-то клочок земли, Но они как бы отказались, и у них начали судебные процессы. И вопрос был в том, что там нельзя было бы как-то просто убрать эту стену и как-то достроить. Там нужно было бы, ну, чуть ли не всю церковь сломать, и потом заново. И мы, говорит, практически проигрывали. И когда на последнем заседании мы были, когда сказали, у вас есть последнее слово, и адвокат уже не знал, что сказать. Я, говорит, я встал, говорит, и я не знал, чего говорить, но я, говорит, сказал такую речь, которая впоследствии произвела на судью, он, я, говорит, сказал, привел какие-то доводы юридические, о которых, говорит, в жизни, говорит, и не слышал, и не знал, откуда, говорит, я это взял, я не знаю, но я, говорит, сказал такие слова, я, говорит, не готовился к этому слову. Но я, говорит, сказал то, что хватило судье признать, что мы стоим на своей территории. И судья вынес решение о том, что здание стоит на своей стороне, на своей земле. И вот именно, что поэтому, что когда кажется, что в жизни, что в семье, когда ты идешь к пастору, нужно понимать, что Господь даст ему ту информацию, которая нужна мне. И я приду и спрошу у него, и Господь ему даст ответ, ему даст наставление для меня. И тут единственное, что требуется от нас, это принять или не принять. Я по поводу выбора всегда неверующим привожу пример о яблоке. Когда они начинают говорить, что это не мое, я не буду, я им говорю то, что, ну вот смотри, если ты когда не знал вкуса яблока, ты ни разу его не пробовал и не знаешь, какое оно на вкус, сладкое, кислое, соленое, твердое, мягкое, и я тебе его предлагаю, ты не можешь как-то остаться в стороне. Тебе нужно будет его принять или не принять. Но если ты его не примешь, ты так и никогда не узнаешь, какое оно на вкус. Ты так и никогда не узнаешь, какое оно вкусное, соленое или сладкое, полезное или не полезное. Так же и с Господом, когда мы кому-то говорим, что тебе нужно принять Иисуса Христа, и человек стоит перед выбором, принять или его не принять. Если он не примет, он никогда не узнает любви, любви Божией. Он никогда не изменится, и он никогда не приобретет то, что мы приобретаем, то, что Бог хочет, чтобы мы приобрели. И давайте мы будем, когда будем выбирать, делать выбор в жизненных ситуациях, мы будем полагаться на Господа, мы будем полагаться на мнение знакомых, друзей, соратников, мы будем полагаться на мнение пастора, а что пастор думает по этому поводу, что он нам советует. Аминь. И давайте встанем, помолимся, чтобы он здравствовал, и чтобы выбор всегда был правильный. Халлелуйя.